Добрый день, дорогие наши радиослушатели, в эфире программа «Другой мир». И следующий час с вами проведем мы, священник Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
И я, Яна Алексеенко. Благодарим за поддержку медиа-холдинг «Толк и польза», журнала «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках на самую разную тематику общественной и церковной жизни вы можете приобрести в церковных лавках приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050, медиа-холдинг «Толк и польза». Ну а сегодня мы поговорим, как мне кажется, о совершенно особенном пути, который может избрать для себя человек. Это монашеский путь. Если я не ошибаюсь, отец Алексей, монашество возникло в середине III века, да, в египетской пустыне.
Ну да, принято время возникновения институализации монашества определять концом III, началом IV века, в 300-х годах, IV век ближе.
То есть отсюда получается, что до прихода Христа на землю первого пришествия не было монастырей, и во время его жизни на земле тоже монастырей не было, и даже после воскрешения Христа, только спустя более 250 лет начали появляться первые монахи, пустынники, отшельники. Вот скажите, отец Алексей, что послужило возникновению монашества на земле?
Действительно, можно согласиться с тем, что монастырей, как вот таких общин, собранных за одними стенами, объединенных одним уставом, общностью богослужения, или каких-то отшельнических, но тоже общин, когда отшельники знают, что вот они рядом друг с другом живут, собираются в какой-то храм. То есть это как раз то, что называется институализацией. Да? То есть институт монашества как таковой действительно появляется в IV веке. Но сама суть монашества, она, ну, например, реализована в жизни самого Спасителя. Или, например, пророка и предтечи Иоанна Крестителя. Ведь что мы знаем из Евангелия о нем? Жил в пустыне, как монах, ел дикий мед и акриды, как монах, дал обеты,
да,
безбрачие, целомудрие, как монах. То есть чем он отличается от монаха? Да ничем. Собственно, уже из вот этих новозаветных священных событий мы видим примеры, вот, например, в Иоанне Крестителе, и сам Господь дает пример. Помните, после крещения он уходит опять куда? В пустыню, чтобы что? Поститься. Какое время? 40 дней, то есть очень продолжительный пост. Вот. И вот это послекрещальное пощение Спасителя для нас является таким основанием для Великого Поста нашего. И, кстати, в истории, если отвлечься на секундочку, в истории изучения вот такого церковного года были, кстати, мнения некоторых ученых, ну, в большей степени на Западе, конечно, что Великий пост был послекрещальным, а не предпасхальным. Послекрещальным, то есть после Богоявления. И потом, через некоторое время, был присоединен к Пасхе. Ну, это так, историческая справка, что называется. Поэтому пример монашеского жития, монашеской жизни мы видим не только в Новом Завете. Мы знаем и из Ветхого Завета многих праведников, тех самых назареев, которые давали такие обеты, подобные монашеским, которые мы знаем уже в христианской церкви. Так что монахам IV века только оставалось, чтобы обобщить вот этот опыт ветхозаветной церкви и затем первых веков христианской церкви, чтобы, как только появилась возможность, почему IV век, мы с вами много раз говорили в передачах, что вот эта грань 313 года, когда был выпущен Миланский эдикт, разрешающий на территории Римской империи и в дальнейшем потом Византии христианство, он становится поворотным этапом в истории церкви, когда гонения прекращаются, а мы знаем, что до Миланского эдикта буквально за несколько десятилетий, если мы посмотрим церковный календарь, там памяти мучеников стоят 305 год, 307, 308, 310, то есть буквально за 3-5 лет еще мученики есть. И вот в 313 году вот этот Миланский эдикт делает новую такую какую-то возможность для церкви, дает жить в каком-то более свободном пространстве, и все те, кто желал вот такой уединенной, отшельнической жизни, уходит в те самые пустыни, о которых вы говорили, объединяется вот этим уставом, строит монастыри, и это является таким рождением церковного христианского монашества. Но сам дух вот этого монашества, дух уединения для особого сближения с Богом, это было всегда.
Многие православные люди, как что меня очень сильно удивляло, потому что я даже общалась, и мне задавали вопросы, наверняка и вам тоже эти вопросы подобного рода же задавали, о том, что а вообще зачем нужны именно православные, на самом деле верующие люди в Бога, в Христа, говорят, зачем нужен вот сейчас, на сегодняшний день, зачем нужны монастыри, монахи, что они делают полезного для людей, для общества, и приводят такой аргумент, что даже Христос и его апостолы, они были среди людей, они помогали людям, обучали, исцеляли, разумляли. А монахи, ну что вот они сейчас? Ну вот они убежали от проблем житейских, где-то там у себя в уединении что-то там делают, и ничего полезного для общества.
Не приносит.
Вот, да. Вот как бы вы, отец Алексей, прокомментировали данную реплику?
Ну, такая же реплика могла, наверное, прозвучать и в IV веке, потому что монахи действительно уходили из городов, хотя первые монастыри были городские. Вот в истории монашества, куда собирались вот те самые взыскующие уединенные жизни. А потом, гонимые вот этой городской суетой, они уходили в более такие спокойные места. И, наверное, те самые городские христиане могли тоже сказать, что ну что, вот что полезного в том, что некий монах изнуряет себя голодом там где-то в пустыне. Что, а какая польза от этого? Ему или еще кому-то? Недаром в послереволюционное время в нашей стране монахи считались ну, буквально там первыми тунеядцами, да? Равно как, собственно, и другие церковные священнослужители. Вот. Поэтому, действительно, для человека, который не понимает внутреннего смысла, внутренней сути, наполнения внутреннего смыслового вот такого поступка и такого образа жизни, конечно, это действительно так вот внешне это представляется ну, вот таким каким-то праздным времяпрепровождением. Хотя, разумеется, что мы с вами говорили уже как-то в одной из передач, что даже уединение для современного человека является таким тяжелым испытанием, и он его не выдерживает даже в течение нескольких минут. Он включает телевизор, радио, интернет, телефон, смс, почта, скайп, мейл и так далее. Человек не выдерживает вот такого простого уединения с самим собой. А тут человек берет на себя постоянный подвиг уединения. Да, это очень нелегко. Даже хотя бы вот из этих соображений, вот прям при первом прикосновении к размышлению, к рассуждению о том, что же такое монашество, да, мы убеждаемся и вот видим, что человек, который был где-то вот в этой городской среде, если мы берем древних монахов, и вот он ушел в пустыню, где ему угрожает смерть от диких животных, где он там с трудом достает себе пропитание и так далее, полностью полагаясь на промысел Божий. Вот, поэтому когда кто-то говорит о том, что зачем они нужны, почему, вы представьте себе, что некий человек полюбил кого-то, я даже специально не говорю кого, кого-то, вот не только в брачном смысле, просто кого-то полюбил, по-настоящему, крепко полюбил. Каково желание любящего? Быть всегда с тем, кого любишь. Если этому что-то препятствует, что делает любящий? Эти препятствия
преодолевает как-то.
Убирает их. Да? Замечательное слово преодолевает. Преодолевает, убирает эти препятствия, обходит эти препятствия, так или иначе, чтобы их действительно преодолеть и воплотить, реализовать свою любовь. Теперь, если эта любовь, ну, например, мужчины к женщине, жениха к невесте, то здесь не возникает у таких праздных вопрошателей никаких вопросов. У них не возникает желания эту любовь каким-то образом пресечь. Если же у всякой христианской души такая любовь возникает к Богу, и он желает быть с Богом, тут начинаются какие-то праздные вот эти вопросы. Да? Я спрошу, а почему, на каком основании? Почему, если любовь к человеку можно реализовывать любыми способами, да, и в современном либеральном обществе, да, это уже где-то там за гранью христианской нравственности находится, да, а любовь к Богу нельзя реализовывать. Почему? Так вот, нет. монашество – это и есть, может быть, мы сейчас немножко забегаем вперед, но приоткроем одну из граней, да, и, может быть, даже какую-то главную сердцевину, что монашество – это и есть реализация любви к Богу. А ее можно реализовать, и здесь уже условия вот этой монашеской жизни, вот только так. Потому что если человек будет пребывать в той самой городской суете, а давайте сравним городскую суету нынешнюю, 21 века и 4 века, наверное, нынешняя суета и та суета 4 века, да, и то они уходили из той суеты. Да, сейчас городская суета 4 века, это, наверное, для нас пустыня. Да? И то эти люди уходили из той самой вот этой городской суеты. От пустословия какого-то, празднословия городских площадей там, и переулков, вот как на славянском языке говорится, стогнов, стогны – это переулки. Вот. И уходили для того, чтобы убрать те самые препятствия на пути к Богу. И для человека, возвращаясь к тем самым вопрошателям, для человека, для которого ни Бога нет, ни любви к Богу не может быть. А вот эти духовные горизонты понимания, они просто закрыты. И когда мы пытаемся это объяснить, в ответ мы слышим очень такую высокоинтеллектуальную фразу: «Ну и что?» Мол, ну и что из этого? Да? Вот. Да вот в том-то и дело, что очень трудно объяснить, когда для человека любовь к Богу – это есть нечто совершенно такое вот, какое-то иррациональное, что-то такое непонимаемое.
Да, вы очень хорошо привели сравнение любви мужчины к женщине, потому что здесь люди тогда находят другую причину, говорят, что ну, это естественно, а вот монашество – это противоестественно. Ну, представьте, все уйдут сейчас в монастырь. Как же тогда человечество просто прекратит свое существование? А как же фраза, что женщина спасается через чадородие? То есть здесь вот тоже люди, которые к чем-то подкованы, они пытаются, вот знаете, разные лазейки ищут, чтобы…
Вот. Ну, да.
И даже Господь сказал: плодитесь и размножайтесь.
Да, точно, совершенно правильно. И никто не отменяет эту заповедь. И более того, мы нигде в Священном Писании не встретим призыва уйти там в монастырь, уходить в пустыни, запираться где-то в затворах.
Да, нет. Но Христос же сказал: лучше вы не…
Да, это слова
женитесь.
Апостола Павла, да, да. Вот. Действительно, но там это место нужно рассматривать в контексте, да, там то, что вы сейчас привели цитату, это место, если вы говорите о Господних словах, именно не об апостоле Павле, это место, где Господь дает учение о жене, да, и вообще о браке. Как к жене нужно относиться? Что вот Моисей сказал так. А я говорю, что это он дал по вашему жестокосердию, помните?
Да, да,
вот
да,
если
конечно,
там
да.
Распустную книгу, то есть да. Вот какое-то письмо, значит, человек при разводе должен давать. А я говорю, что нет, Бог сочетал мужчину и женщину так, что они не должны разлучаться. Вот. И на слова апостолов, что, мол, ну как же тогда, тогда лучше уж не жениться даже совсем. Господь говорит, что могущий понесет, да, а кто не сможет себя вместить, тот не вмещает. Вот, поэтому мы нигде в каких-то центральных моментах евангельской проповеди Спасителя мы не найдем призыва о том, чтобы человек в обязательном порядке только через монашеский образ жизни реализовывал свою любовь к Богу. Такого нигде мы не найдем. Более того, и это должны осознавать все мы православные, да? У нас нет отдельного Евангелия для монахов и отдельного Евангелия для мирян. Отдельной проповеди Нагорной, например, для монахов, и отдельной проповеди Нагорной для мирян. Для всех одно и то же Евангелие. Но кто-то его может реализовать в большей полноте, а кто-то в меньшей полноте. И я не имею в виду сейчас монахов и мирян, а вообще в целом, что вот человек способен воспринять вот эту благую весть евангельскую ближе как-то к сердцу и больше пойти за Христом, что называется, если уместно такое сравнение. Вот. И вот уже выбирая то, каким образом человек может реализовать исполнение вот этих евангельских заповедей, он смотрит, что да, вот он способен в браке, например, любить свою жену, воспитывать своих детей, он склонен к семейной жизни, к вот этому теплу какому-то, которое он может вот там у очага давать своим родным и близким. Он выбирает путь вот такой. Если человек себя не видит в семье, он понимает, что тем самым он будет сковывать себя каким-то образом, вводить свою душу в ситуацию, когда она не будет удовлетворена, ее потребности, ее порывы какие-то, устремления не будут удовлетворены вот в этой семейной обстановке, а будет еще чего-то просить душа, большего, что нереализуемо в семейной обстановке, не потому что она плохая, или там что-то грех какой-то, или еще что-то. У нас есть какие-то такие люди, которые...
С пренебрежением относятся.
Ну, не то, что с пренебрежением, а просто неверно оценивают вообще саму брачную жизнь. Вот. Человек понимает, что вот сам образ семейной жизни, он некоторым образом препятствует, не позволяет реализовывать свою любовь к Богу, то, о чем мы вначале говорили, в еще каких-то более совершенных формах. Вот. Так что действительно немногие пойдут в монастырь. Все человечество не пойдет в монастырь.
То есть вот эта фраза, что если все пойдут в монастырь, это мне, знаете, сказали как-то: Ян, ну а кто же нам будет рожать священников, патриархов, если вот все уйдут в монастырь?
Да. Ну, может быть, это справедливое замечание, но я бы сказал так, что если все уйдут в монастырь, то, наверное, мы просто тем самым приблизим пришествие Христова. Вот и все. Потому что мы все тогда будем пребывать вот в ограде обители Христовой и спасаться. Но я думаю, что это просто нереально. Господь все-таки в своей жизни действительно дал некий универсальный пример. И по роду своей жизни Господь дал именно в большей степени такой монашеский пример. Сам Господь. Да? Вот. Но мы видим, кто окружал Спасителя. Ну, предположим, женатый Петр, да? Тещу которого исцеляет Господь от горячки. Да? Сестры Марфа и Мария, их брат Лазарь. То есть такие семейные люди, которые служили ему. Господь их как-то чурается, отчуждается от них. Нет. Господь приходит на брак. Мы знаем, что это святоотеческое толкование того, что первое чудо Господь совершает на браке, да, тем самым благословляя союз мужчины и женщины и умножает, превращает воду в вино именно на браке. Да? Поэтому, когда идет какая-то дискуссия о том, что вот монашество, брак, вот Господь сказал, надо брать все тогда вот эти ключевые моменты повествования евангельского, чтобы сопоставить. А что же Господь говорил? Вот да, о том, что нужно оставить там отца и матерь, и брата, и идти за мной. Это что? Разве не призыв к монашеству, скажут такие наши оппоненты, да? А тогда мы спросим, вот тогда, а как быть тогда с вот этим чудом в Кане Галилейской, где Господь присутствует на брачном пире, освящает своим присутствием этот брачный пир и совершает свое первое чудо, как быть тогда. Вот. То есть здесь предвзятого подхода быть не должно, и из контекста вырывать не надо. Тогда мы получим полную картину какую-то.
Хотелось бы зачитать Иосифа Монаха, который сказал: «Молитва является якорем твердой надежды посреди человеческого бедствия, и если ее слова замрут в человеческих устах, то сам собой наступит предел земной жизни». Это вот, наверное, ответ на то, что если тогда и человечество прекратит существование, наверное, здесь не...
Обратите внимание, что в этой цитате не сказано, кто должен молиться. Да? Mm-hmm. Опять-таки, монах или мирянин. Да, что здесь говорится о важности молитвы, которая так же, как мы сейчас и говорили, да, как Евангелие, которое дано и тем, и другим, так же и молитва дана и тем, и другим. Если человек способен чисто, свято, искренне, предстоя перед Богом молиться, способен, да, в том числе и в семье, то кто ему мешает реализовывать свою любовь к Богу именно таким образом?
Да.
Более того, такие опытные монахи, когда к ним приезжают в монастырь семейные люди и вот каются, что вот батюшка там вот ну так все плохо, так все его сил нет, то утешая их частенько вот такой священник-монах игумен или архимандрит говорит: да, дорогие, как вам там тяжело, это нам здесь просто, у нас вот здесь ни детей, ни жен, там, у нас нет необходимости там зарабатывать хлеб свой насущный, да, это нам здесь вот так вот, ну, хотя на самом деле-то это все, это, конечно, слова утешения, да. Но кто видит ту внутреннюю борьбу, кто видит ту самую вот молитву, которая не застывает в устах, кто это видит, кто это может оценить, кто это понимает, а кто оценивает, и здесь уже еще один ответ на вопрос тех, кто говорит, а зачем, какая польза, да? Кто оценивает ту пользу, когда тысячи и десятки тысяч людей приезжают, ну, например, в Оптину пустынь, да, и оттуда уходят утешенными, принося мир в свои семьи. Уезжая из дома с растерзанным сердцем, в сомнениях, ну, например, там, разводиться ли с мужем, да, и приезжая в дом с твердым намерением сохранить семью, любить, быть верной или верным, вновь вернуться к воспитанию детей, сохранить свой очаг, ну, как один из примеров, да, кто это оценит? И вообще, кто это оценивает ли это? Когда действительно сотни и тысячи людей получают вот такое доброе христианское утешение из уст вот тех самых монахов, которые, как в известном присловии, что свет монахам ангелы, а монахи свет миру. Да. Вот. Они же те самые возлюбленные дети Божии, как часто монахов называют. Те самые, которые вот где-то на шажок, где-то на два, на три, ближе нас, всех остальных, таких простых людей, к Богу. Те, кто посвятил жизнь свою Богу вообще без остатка, без всякого. В том числе и свободно, добровольно, осознанно отказался и от семейной каких-то радости, да, утешения, вот какого-то очага, чтобы быть один на один с Богом. Кто это оценит? И причем полностью посвятить свою жизнь в том числе и людям, которые приходят, не только Богу.
Мне кажется, если не монахи, то кто будет нам подавать пример нравственности, духовной жизни?
Конечно, монастыри всегда были очагом не только нравственности, но и очагом даже элементарно образования, науки, культуры, рукописи распространялись, монахи, монастыри и монахи, это были очаги распространения рукописей, книг, где-то вот возникал монастырь, туда стекались люди, они научались вере Христовой, могли читать, писать, там в монастыре распространяли списки там Священного Писания.
И при всем при этом постоянно, неустанно находиться в молитве.
Да.
Мне кажется, мирскому человеку, если даже Иисусову молитву мы порой для нас сложно прочитать, то представить, что каждую минуту, ну, постоянно пребывать в молитве, это же...
Вы знаете, был такой интересный момент во время моего обучения в Московской духовной академии. Приезжал как-то один специалист по древнерусским рукописям и читал такую общую лекцию у нас на курсе. И сказал следующее. Вот у нас в литературе советского периода, исторической, где-то, ну, может быть, вслед за либеральными историками конца 19-го, начала 20 века, часто складывается такое впечатление, что вот, значит, такая темная Русь, где ничего не читать, не писать не могли, темное непросвещенное крестьянство, и вот только, значит, вот в 17-м году наступило просвещение, ликбез там, и вот это во многом правда, конечно, и здесь мы должны отдать вот такой действительно долг тому, что в какие-то там 20-е, 30-е годы и позднее наше образование российское, конечно, вышло на замечательный уровень. Это правда. Но вместе с тем, вот этот миф такой о абсолютно мрачной непросвещенности такой, он развеивается тем, что... И вот он нам показал, этот специалист, говорит, вот смотрите. И показывает небольшого размера, такого тетрадного, может быть, чуть меньше, рукопись. Я сейчас даже не помню, что там было. По-моему, что-то из Священного Писания, то ли выписки какие-то, то ли какая-то из книг Священного Писания, написанная крестьянином в XIV веке. Крестьянином обычным, не где-то при дворе. Можете себе представить, да? Рукописная книга, очень хорошо исполненная, простым крестьянином сделанная. Это о чем говорит? о том, что вот где-то, значит, при храме, при монастыре этот крестьянин научился, смог, ему показали искусство вот этой каллиграфии, да, и он сделал вполне такую замечательную рукопись. Вот. Это не значит, что это во всех деревнях было. Понятное дело, что поголовной грамотности не было. Но тем не менее, вот это еще то, что мы можем прибавить к значению монастырей вообще в истории России. Действительно, это были в том числе и очаги образования и письменности.
Святые отцы, описывая монашеский путь, приводят слова из Священного Писания. «Путь сей узок и тесен». Но в то же время приводят и другие слова из Евангелия. «Иго сие благо, и бремя легко». Так каков же он путь истинного монаха?
Я сейчас еще раз повторю то, что уже сказал. Евангелие написано для всех нас. И поэтому путь узкий и тесный – это вообще христианский путь. Вообще в целом. Потому что христианин точно так же, как и монах, собственно, всякий христианин или христианка должны отказываться добровольно, сознательно и весьма как-то так зрело, да, от каких-то ненужных развлечений, да, от какого-то пустого времяпрепровождения. И разумеется, что вот если это понимание жизни о том, что путь узкий и тесный, а вообще в христианстве, возводить к некому идеалу, да, то есть бескомпромиссно понимать этот призыв Спасителя, то, конечно, такой человек придет именно к монашеству. Потому что он будет отсекать от себя вот те самые компромиссы. Что вот, ну да, путь узкий, конечно, но вот и здесь вот что-то можно, и тут вот что-то можно, и вот тут вот это вроде рядом с моим путем лежит. Сделаю-ка я крючок. Нет. Вот полная бескомпромиссность как раз на этом самом узком пути христианства вообще в целом, она и приведет, вот эта бескомпромиссность приведет к тому, что человек становится монахом. К монашеству, здесь, наверное, уже уместно сказать, к монашеству ни в коем случае не должны приводить какие-то неудачи в семейной жизни или неудачи в создании семьи, что иногда неправильно трактуется опять людьми, которые не совсем сведущие в том, какова внутренняя суть монашества. К монашеству не приводит и не должно приводить ни в коем случае желание какой-то особенности. Желание якобы укрыться от суеты мира. Не уйдет человек от суеты мира, если она в нем самом живет. От себя-то не убежишь. И наоборот, человек, спрятавшись за стенами монастыря, обрекает себя на вот это постоянное уединение с той самой суетой мира, которая в нем живет. Потому что в суете этого мира он этого даже не замечает, да. А там это становится такой постоянной бескровной пыткой.
Мне одна, прошу прощения, что перебиваю, одна монахиня сказала, в монастыре страсти нападают как тигры, как львы.
Да, да, страсти голодные.
А в миру это как ягнята.
Да, 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 да. Потому что у человека здесь, вне стен монастыря, есть возможность так или иначе реализовать ту самую там страстишку какую-то, которая в нем живет.
Бери, не хочу, все возможно.
Да, да, да. И при этом не надо больших усилий делать, да. При этом не надо даже какого-то особого поступка сделать. Просто достаточно оглянуться в современном городе на какой-то вот антураж, и многие страсти могут быть удовлетворены просто одним каким-то взглядом. К сожалению, пища для этого есть. Даже просто на улице города. Вот. Поэтому человек, выбирающий монашеский путь, может его выбрать и должен выбирать только по одной причине, что устремление к Богу, любовь к Богу делает его жизнь такой, что вне монастыря он не может ее реализовать во всей полноте, вот так, как ему хотелось бы. Избыток любви есть причина монашества. Избыток любви. Человек не уходит в монастырь, потому что он возненавидел весь род человеческий. Да? И тем самым, значит, себя хочет как-то показать. Как иногда мыслят на каких-то непросвещенных кухнях, так это назовем. Вот. А все-таки человек уходит в монастырь, чтобы там реализовать вот ту самую любовь к Богу и к людям, и молиться, в том числе и о них тоже. Когда Господь говорит, что нужно возненавидеть отца, матерь, идти за мной, в каком смысле? Что ни отец, ни мать, ни братья, ни сестры не должны быть выше самого Бога. Вот это необходимо понимать.
Ну, этот путь избыток любви, наверное, самый совершенный, потому что Иоанн Лествичник, опять же, приводит три причины, по которым уходят в монастырь люди. Это для того, чтобы обрести Царствие Небесное. Почему-то вот отделяет Иоанн Лествичник эту причину. Второе, из-за большого количества грехов, чтобы замолить свои грехи. И третье, вот избыток любви, той самой. То есть, и он, конечно, выделяет этот путь, самый совершенный, самый такой... путь, где самому монаху будет легче гораздо, чем вот предыдущим двум или даже вот человеку, который из-за грехов, из-за своих страстей, потому что от тебя, естественно, не убежишь. Но, опять же, хотелось бы у вас спросить тоже, отец Алексей, Иоанн Лествичник приводит, говорит о том, что все житие монашеское содержится в трех главных устроениях и образах подвига, или в подвижническом уединении и отшельничестве, или в том, чтобы безмолвствовать с одним или с двумя, или, наконец, в том, чтобы терпеливо пребывать в общежитии. Вот скажите, на сегодняшний день, что является, ну, какой путь лучше, скажем так?
Ну, лучший путь доброй христианской жизни, жизни по заповедям, и неважно, вне или внутри стен монастыря. Вот, это будет, наверное, самый верный ответ, что лучше. А что же касается вот того, что вы сейчас привели, да, это такое вот разделение по степени строгости жизни. Абсолютное уединение, отшельническая жизнь, когда вот то, о чем мы как-то здесь вскользь упомянули, когда отшельники знают, что они живут рядом друг с другом, и в каком-то случае они могут сходить друг к другу, там, принести какую-то пищу, дрова или что-то. Мы сейчас говорим о древнем монашестве, да? Вот. Абсолютное уединение, отшельническое какое-то, несколько келий, так, своего рода поселение какое-то, да. Вот. И общежительный устав. Ну, конечно, сейчас, особенно после таких трагических событий 20 века, говорить о каком-то таком цветущем монашестве, угу, конечно, тяжело. Но тем не менее, и это тоже чудо Божие, что вновь вот эти светлые души христиан и христианок, несмотря на вот это вот, ну, удивительно трагическое время, как только появилась такая возможность, вот подобно 313 году, да, как только появилась такая возможность, вновь пошли в монастыри, многое не понимая, где-то, может быть, не зная, как быть монахом или монахиней. Но, тем не менее, мы видим, как за буквально два десятилетия возродилась монашеская жизнь. Вот. И она, конечно, носит общежительный характер. То есть, все-таки есть монастырь, один какой-то конкретный, mm-hmm, его ограда, как в духовном смысле, да, что вот быть в ограде монастыря, так и вполне осязаемо. То есть, это конкретное место проживания монаха. В монастыре действует общежительный устав, обязательный для всех. Первое послушание монаха – это участие в суточном круге богослужений всегда, каждый день. Будь то утренняя, вечерняя, литургия, часы, повечерие, полуночница и другие службы. Вот, то есть монах, его главное делание – это молитва в монастыре. Вот. Ну и потом какие-то, вы бывали в монастырях, знаете, послушания. Какие-то хозяйственные послушания, какие-то послушания, связанные с научной рукоделие деятельностью. Да, 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 с научной деятельностью монастыря. При монастырях часто бывают издательства какие-то. Да, там кто работает? Не всегда миряне. Очень часто монахи работают. Вот. Какое-то подсобное хозяйство, не только в самом монастыре, но и где-то рядом.
Бывают приюты.
Приюты, детские, богадельни, какие-то приюты для наркозависимых, алкозависимых и так далее. Приюты по ресоциализации.
Тоже вот, что делают полезного для общества.
Да, 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 это тоже еще один ответ. Да. А кто этим будет заниматься? Вот. Так что, конечно, сейчас, наверное, есть где-то и отшельники, о которых мы мало чего знаем. Наверное, есть где-то и келиоты, то есть те, кто живут в кельях, таким образом. Недаром, скажем, вот мы сейчас затрагивали в разговоре Оптиму пустыни. Там есть сам монастырь, а рядом скит. Это своего рода вот такая отдельная пустынька, да, где еще более строго подвязываются монахи. И туда, где-то там по уставу, да, доступ, скажем так, ограничен. Вот. Так что вот, пожалуйста, пример. А так, конечно, в целом монастыри Русской Православной Церкви, они, ну, может быть, за некоторым исключением, живут по общежительному уставу.
Я почему спросила на сегодняшний день, что лучше? Потому что, да, вы уже упомянули об этом, и святые отцы говорили о том, что со временем мы будем духовно оскудевать, и монастыри будут становиться хуже, и старцев уже таких не будет, как Авва Дорофей и Иоанн Лесточник, или, по крайней мере, будет очень в минимальном количестве. Наверное, вот да, если задать вопрос, а существуют ли на сегодняшний день такие старцы, мы просто не знаем их существование, да, наверное? Или все-таки кто-то может об этом знать?
Ну, знают, конечно, и, конечно же, существуют, потому что иначе бы не жила бы церковь.
Угу.
Иначе мы бы тогда вынуждены были констатировать, что Дух Святой не живет в церкви в таком случае. Но нет. Мы знаем, что многие такие вот просвещенные Духом Божиим люди, в том числе и известные, конечно же, в первую очередь всегда вспоминают архимандрита Кирилла Павлова, духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ну, вот, относительно недавно почившего архимандрита Иоанна Крестьянкина, конечно, известного всему православному миру, конечно же. Кто они, как не старцы? Ну, конечно, старцы. И их можно назвать как раз старцами не 4 века ведь, а 21-го. Вот. Значит, Дух Божий живет в церкви. Значит, Дух Божий рождает вновь вот этих старцев. А опять-таки, зачем они нужны, эти старцы-то? Для кого? Они что, для себя живут? Нет. Эти монахи, которые ушли в пустыню спасать только свои души? Нет. Недаром же говорят, что старческий подвиг, он такой один из самых, если не самый тяжелый, когда человек отдан полностью на то, чтобы вот начиная там с 6 утра до полуночи принимать людей, которые приходят со своими бедами, горем каким-то. А ведь это очень тяжело пропустить через свое сердце.
Но сейчас многие скрываются, как Смирнов Дмитрий говорил о том, что старцы, они будут скрываться, потому что их просто никто не услышит, их никто не будет слушать.
А может быть и так. Вполне. Действительно, зачем что-то говорить человеку, если он даже не собирается принимать какое-то такое наставление? Ну, наверное, да.
А монах с греческого языка переводится как «один одинокий», и мы об этом уже говорили. Вот скажите, отец Алексей, какими качествами должен обладать человек, который решил полностью посвятить себя Богу и служению Богу и отказаться от всех мирских благ?
Да. Здесь, наверное, степень моей компетенции заканчивается, потому что, да, все-таки я не принимал монашеский постриг, не являюсь монахом. Здесь, наверное, впору было бы отвечать тем, кто принимает решение о вступлении монаха в монастырь. Я единственное, что могу по этому поводу рассказать, из опыта духовных школ. Как-то один из преподавателей нам рассказывал, что к наместнику Свято-Троицы Сергиевой Лавры, тогда архимандриту, сейчас епископу, и уже архиепископу Феогносту, приходили, значит, желающие остаться в Лавре в качестве послушника, потом монаха. И он как-то одного из них спросил, там, сын, ну, а как ты, значит, сынок, а как ты относишься к браку? Тот говорит, ну, как я могу к браку? Это такой ужас, это так плохо, это вообще, это вот это что-то такое гнусное и ужасное, и поэтому, значит, я вот пришел. Ну, как вы думаете, чем закончилось принятие?
Иди, сын мой.
Пожалуйста, иди и подумай как следует. Вот человек должен быть зрелым для монашества, зрелым, он должен созреть. И эта зрелость не определяется годами. Мы знаем, что многие из монахов вступают вот в этот ангельский образ, как он иногда называется, и в 12 лет, и в 16, тогда, когда чистота души заменяет эту зрелость в каком-то смысле. Да? Когда человек еще не успел прилепиться к каким-то вот сладостям сего века, что называется, да? И потом от них зрело уже как-то отказываться. Вот эта чистота души в каком-то смысле, конечно, ну, не полностью, но должна заменять зрелость. Вот. То есть человек должен принимать ну, какое-то взвешенное ответственное решение. Ведь он не становится монахом вот только лишь потому, что он сказал, да, я хочу быть, над ним совершен постриг. Так же, как, знаете, вот о браке говорят, да, что вступая в брак, вы еще не имеете той любви, которая вот вас соединяет навеки. Вы только имеете какой-то начаток этой любви, ее должны совершенствовать. Так же и монах. Он при постриге не получает сразу совершенства этой любви. Наоборот, он только вступает на тот самый узкий и тесный путь. Вот. И он должен понимать, недаром в монашество постригают не сразу, а предполагается, так сказать, так называемый первоначальный искус, да, то есть испытание некое. И в древних монастырях было запрещено постригать по прошествии там, 1-2 лет. Это большое испытание было, 3, 5, 10 лет и так далее. Вот. И сейчас вот это испытание, скажем, ну, там, 3-летнее, да, но в целом такое уставное. Приходящий к монашеской жизни человек не постригается сразу. Для того, чтобы он выстроил это решение.
И что самое интересное, у меня есть случай, когда мне рассказывали о том, что женщина 10 лет находится в послушании, и ей задают вопрос, а почему же ты не станешь монахиней?
Да, она, не она решает.
Да, не я решаю, я бы с удовольствием, я вот всей душой и всем сердцем, я в мир не собираюсь возвращаться, хочу. И тогда у матушки-настоятельницы спросили, почему вы... На что матушка ответила, нет смирения.
Да, ну вот, видите...
Так что за 10 лет пребывания в монастыре, находясь в послушании, можно не приобрести этого смирения.
Да, это еще один ответ на вопрос, что Евангелие для всех. И что монашество – это не гарантия того, что человек сразу сделается святым, равно как если он, например, будет находиться в браке или в таком просто таком благочестивом одиночестве, что называется. Да? Нигде нет никаких гарантий.
Отсюда возникает вопрос. Может быть, мы порой переоцениваем свои возможности, вот желающие вступить на такой узкий путь?
А для этого и есть первоначальный искус, чтобы человек пожил как монах, чтобы стать потом монахом. Вот мне понравилось удивительно, как мне кажется, точное такое определение, не помню сейчас у кого, не могу сказать авторство, что монашество есть попытка жить здесь, как на небесах уже. Да? То есть монах живет так, как будто Царствие Божие уже наступило. Да? Он и ест только лишь для того, чтобы поддерживать вот жизнь своей плоти. Да? А так бы, если можно было бы не есть, он бы и не ел бы. Да? Он всегда постоянно славит Бога. И в этом находит пищу себе. То есть так, как это будет в Царстве Небесном. То есть вот это вот определение, попытка, даже не попытка, а, собственно, реализация жизни здесь, как там уже на небесах, вот это, мне кажется, наиболее такое верное определение монашества. И естественно, что если человек приходит не за этим, вот, а пытается что-то как-то реализовать другое, да, наверное, это неудача.
Монашество, наверное, это все-таки призвание, не мы выбираем, а нас
абсолютно, выбираем. Однозначно.
Но наша программа, к сожалению, подошла к концу. Ее для вас провели мы, священник Алексей Давиденко.
Всего доброго.
И я, Яна Алексеенко. Благодарим за поддержку медиахолдинг «Толк и польза», журналы «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках на самую разную тематику общественной и церковной жизни вы можете приобрести в церковных лавках приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050. Медиахолдинг «Толк и польза». Спасибо, что все это время оставались с нами, и до встречи в эфире.
До свидания.